Виталий Держапольский. Имперский пес 2. Ренегат. Глава 1. 3 мая 2003 года. Тысячелетний рейх. Дальневосточный Гау. Блок Тереховка. Самолет фюрера технично приземлился на маленьком Тереховском аэродроме. Несмотря на свои заслуги перед рейхом, многочисленные награды и высокий чин бригаденфюрера ПСА, выйдя в отставку, Вольф сумел получить лишь скромный пост блок-лайтера в маленьком Тереховском блоке обширного дальневосточного ГАУ. Но даже этот мизерный пост был пиком возможностей неполноценного. Высоких гостей возле трапа встречал заместитель и бывший однополчанин и сокурсник Вольфа по псарне Петер Незнанский. Путилову пришлось приложить немало усилий, чтобы пристроить верного соратника пса на это теплое местечко. Незнанский поприветствовал прибывших неизменным «Хайль Гитлер», затем они все вместе уселись в черный казенный лимузин и через секунду уже мчались по трассе. Аэропорт находился недалеко от поселка, и менее чем за 20 минут автомобиль остановился напротив местной блок-канцелярии. Следуя полученным от Штруделя инструкциям, Вольф в ответ на все вопросы заместителя лишь многозначительно улыбался, отвечая, что миссия, ради которой он бросает все дела, абсолютно секретна и находится под личным контролем фюрера. После соблюдения всех необходимых формальностей, Вольф передал бразды правления блоком заместителю. Незнанский искренне пожелал шефу удачи. Потом они расстались. Возле канцелярии профессора поджидал тяжелый военный вездеход. Исследовательская лаборатория Штруделя находилась где-то глубоко в тайге. Пока они несколько часов тряслись по старой просеке, Вольфу пришлось выслушивать многочисленные проклятия Штруделя в адрес всех русских, что жили как свиньи в лесу, не удосужившись за тысячелетнюю историю проложить нормальные дороги. Хотя за более чем 20-летнее правление Рейха в бывшей России немцам тоже так и не удалось решить дорожную проблему. Но Штрудель как-то упускал этот момент из виду. А Вольф рылом не вышел, чтобы указывать истинноморийцу. Поэтому до конца пути пес предпочитал помалкивать. Когда в глазах погасли разноцветные сполохи, Вольф нашел в себе силы оглядеться. Переход оказался болезненным. Был момент, когда Путилов думал, что его разорвет на части. Но, слава богу, все закончилось благополучно. Он огляделся, но вокруг не было ни души. Ни доктора Штруделя, ни его помощников, ни его адской машинки. Лес альтернативного мира ничем не отличался от обычного. Те же деревья, тот же запах преющей листвы, словно Вольф никуда не перемещался. Даже дуб, на поляне, возле которого Штрудель устроил лабораторию, в этом мире стоял на том же месте. Только здесь могучий исполин был расщеплен вдоль ствола ударом молнии. А в родном мире Вольфа гроза, видимо, обошла дерево стороной. Так размышлял на ходу Путилов, поправляя на спине старый брезентовый вещмешок, с какими воевали русские в 50-х. До ближайшего жилья не менее суток хода. Нужно поторапливаться. Времени на выполнение миссии в обрез. Эх, сигаретку бы! Размечтался Вольф. Но сигарет ему не дали, опасаясь, что таких марок в альтернативном мире не выпускают. «Раздобудешь на месте», — бесстрастно заявил Штрудель. «А до этого потерпишь. От никотинового голодания еще никто не умирал». Ну что ж, на месте так на месте. Вольф определил направление и зашагал на восток. Он не успел далеко отойти от места переброски, под его ногами неожиданно разверлась земля, и пес рухнул в черную неизвестность. Сознание вернулось тупой головной болью. Вольф попытался сесть, но, треснувшись обо что-то твердое головой, со стоном повалился обратно. «Оклемался, кажись, бедолага!» Сквозь гул в голове донесся до диверсанта из параллельного мира дребезжащий старческий голос. Что характерно, эти слова были произнесены на русском языке. Значит, он попал по нужному адресу. «Ты, касатик, не репенься, а то с печки сверзишься!» Вольф затравленно огляделся. Над ним нависал грубо обработанный бревенчатый потолок. Слева стена из таких же бревен. Справа обзор закрывали цветастые ситцевые занавески. Неожиданно они распахнулись, и перед Вольфом появилось лицо крепкого седого старика. «Как я сюда попал?» — жмурясь от яркого света, спросил Путилов по-русски. «Я тебя, болезный, сюда на собственном горбу притащил», — не без гордости ответил старик. «Угораздило же тебя в старую берлогу провалиться, да еще головой об корягу. Если б не полкан, лежать бы тебе там до сих пор». «А полкан — это кто?» «Пес мой», — охотно пояснил старик. «Он-то тебя и учуял. Ты это, давай, слазь с печки, если могешь. Бульончика моего похлебай, а то почитай вторые сутки в бессознанке валяешься». Вольф скинул босые ноги с печи и в задумчивости пошевелил пальцами. Срочно нужно было выбирать модель поведения. Их было несколько. И одна из них, симуляция амнезии, показалась Вольфу самой перспективной. Ударился головой. «Ничего не помню». Определившись, пес с трудом слез с печи и уселся за стол. «Нужно как можно скорее восстановить форму». Старик выдернул из печки закопченный чугунок. Запахло одуряюще. Вольф непроизвольно сглотнул слюну. «Ты это, сынок, не серчай», — прокрипел старик. «Я твоего рябчика съел вчерась. Ты где его подстрелил?» «Не помню», — напряженно выдавил Вольф, не зная, чего ждать от старика. «А что?» «Странно он какой-то был», — задумчиво почесал седой затылок старик. «Жирная, словно куря бройлерная, американская. И вкуса никакого. Как будто кусок картона приготовил». Вольф опешил. Этих рябчиков разводили на ферме рядом с Тереховкой. И навязали ему таки одного. Дескать, охотник, заплутал. Никто ж и не думал, что такая малость способна провалить все дело. А этот старый хрыч попробовал птичку и мгновенно определил. Не наша. Тут ухо надо держать востро. «А ты сам-то, паря, от Кедова?» Разливая благоухающий бульон по тарелкам, по-свойски поинтересовался старик. Вольф изобразил на лице крайнее смятение. «Не помню». «Эк», — изумился старик, — «как ты головой проложился-то? А хоть как зовут-то тебя помнишь? Вова Владимир. А меня Степанычем кличут». Старик закинул чугунок с бульоном обратно в печь и протянул Вольфу крепкую сухую ладонь. «Будем знакомы». Пес пожал протянутую руку, приятно удивившись крепкому рукопожатию. Несмотря на годы, старик был в отличной форме. «Ну, ты, Володька, не тушуйся. Пройдет», — добродушно улыбнулся Степаныч. На фронте таких случаев сплошь и рядом. Можно сказать, что контузило тебя сильно.
Точно, согласился Вольф. Похоже очень.
А ты что, тоже воевал? Осведомился у незваного гостя Степаныч.
Тот-то, гляжу, у тебя пулевых ранений тьма.
Где воевал-то?
Вольф понял, что прокололся еще раз. Он солдат, а не шпион.
Если он попадет в руки местным спецслужбам, типа гестапо, его вычислят в 5 секунд.
Не помню. Вольф мучительно соображал, что же сказать.
Кажется, Кавказ. Русские там воевали. Китай. Граница должна быть рядом. Может, какие-то столкновения были.
Но насчет Китая-то это паря загнул, рассмеялся старик.
Из Чечни, значит. Это надо спрыснуть.
Не весь, откуда он вытащил большую запотевшую бутыль.
Фронтовикам не грех, поучительно сказал он, разливая жидкость по стаканам. К тому же завтра праздник.
Какой? Поспешно спросил Вольф.
Ну, Володька, я смотрю, ты себе всю башку отбил. 9-е завтра. День Победы. Ну, вспомнил?
Нет, покачал головой Вольф.
Ладно. «За победу!» — торжественно сказал Степаныч. Он слегка стукнул о край стакана Вольфа своей посудиной и залпом проглотил ее содержимое.
Вольф не замедлил последовать примеру старика.
Местный аналог шнапса оказался, на удивление, крепким, но душистым. «Хороша, зараза!» — выдохнул старик. Ты огурчиком, огурчиком солененьким закуси.
Неужто и это забыл?
Здорово. На секунду перестав хрустеть огурцом, с удовлетворением произнес Вольф.
То-то же, подмигнул старик.
Эх, а какие моя старуха огурцы мариновала.
А где она?
Почитай 7-й годок, вздохнул старик. Как представилась моя голубом. Давай помянем.
— сказал Степаныч, наливая еще по одной.
— Пусть земля ей пухом.
Они выпили, не чокаясь, помолчали, погрузившись каждый в свои мысли. — Ладно, — прервал затянувшееся молчание старик. — Не время грустить. Праздник все же.
Я ведь до Берлина дошел. Потопался своими сапожищами по ихнему рейхстагу. Даже на стене его свою роспись оставил.
Так здесь рейх пал, словно ужаленный подскочил со своего места Вольф.
Да, я смотрю, ты точно не в себе, посочувствовал старик, списав непонятное здесь на ушиб головы.
Уж больше полувека прошло, как побили мы фрица.
Ну, давай еще по одной и на боковую.
Завтра в район поедем.
А вось тебя уже ищут.
Старик, приутивший Вольфа, оказался егерем. Утром он выкатил из-под навеса видавший виды мотоцикл с коляской.
«Урал!» — с гордостью произнес старик. 30 лет на нем езжу. А ему хоть бы хны. Вещь. Умели делать. Не то что нонче. Сейчас переоденусь и по коням».
Когда старик вновь появился на крыльце, Вольф присвистнул от удивления.
Вся грудь Степаныча была завешена многочисленными орденами и медалями, которые в рейхе можно было встретить разве что у коллекционеров. Одна только звезда Героя Советского Союза дорогого стоила.
«Ну, как иконостас?» — довольно произнес старик, позванивая медалями.
«Нет слов», — развел руками Вольф. «Герой».
«Герой», — с горечью в голосе произнес старик. «Только цеплять эти побрякушки, окромя как на 9 мая, некуда».
«Как так?» — удивился Вольф. «Его как солдата покоробило такое отношение к орденам и медалям, чьей бы стране они не принадлежали.
Своими наградами он гордился. «Ты же кровь проливал, жизни не жалел».
«То-то и оно, что не нужны герои этой нынешней стране!»
Старик помрачнел лицом и вздохнул.
«Постой!» — оторопил Волю. «Разве Союзу не нужны герои?»
«Нет, парень!» — тихо проворчал Степаныч.
«Надо тебя врачу показать!»
«Нет Союза уж больше десятка лет!» «Развалился!»
«Немцы кровью сломать не смогли, а буржуи американские тихие сапы за пачку жвачки, булочкой с котлетой и газировку с потрохами купили. А эти новые хозяева жизни и рады стараться».
«Ух!» — старик скрипнул зубами в бессильной ярости.
«В телевизор глянь! Срамота одна. Молодежи мозги запудривают. У моего правнука, знаешь, мечта какая? Миллион или найти, или выиграть, чтоб потом всю жизнь ничего не делать».
Он махнул рукой. «Чего рано бередить? На, шлем одевай, а то менты сейчас злющие. Не посмотрят, что фронтовик, права за раз отберут. А откупиться у меня нечем. Да и не привык я». Мотоцикл завелся с первого толчка. Дороги до поселка, можно сказать, не было никакой. Даже заросшая просека, что и в родном мире Вольфа. Но старик как-то ухитрялся ехать по ней с довольно приличной скоростью, ловко объезжая ямы и рытвины, сходу проскакивая грязевые кашицы луж. Через некоторое время они выехали на сносную грунтовку, а затем и на асфальтированную трассу. Табличку «Тереховка» Вольф заметил издалека. От непривычной надписи на русском языке ему отчего-то стало легко и весело. Словно он попал в сказку. Казалось, что сейчас из-за поворота выскочит на разгоряченном какуне святой Илья Муромский или не менее чтимый Урий Долгорукий, и вмиг восстановит попранную справедливость.
«Да уж», — мысленно одернул себя Вольф,
— «рейх, расползшийся по всему миру, не остановит никакие святые. Они легко подомнут под себя и этот мир, раз уж здесь не ценят своих героев. Есть один выход. Верой и правдой служить фюреру. И тебе воздастся, пусть не так, как истинным арийцам, но и не обидит хозяева своего преданного пса». А мотоцикл уже мчал по узким улочкам поселка городского типа, как было указано на дорожном знаке. Но как Вольф не крутил головой, ничего городского он так и не заметил. Округа была сплошь застроена деревянными избами. Однако вскоре начали попадаться кирпичные дома. Правда, пятиэтажки были верхом архитектурного роста. Вольф понял, что они приближаются к центру поселка. Мотоцикл с ревом пронесся мимо здания районной администрации. Путилов с удивлением узнал в облупленном строении очертания собственной блок-канцелярии. Только в Тереховке его родного мира на фасаде дома красовался имперский орел с позолоченной свастикой, а здесь наполовину отбитые серп и молот. Да и вообще, все здесь было каким-то неопрятным и грязным. Мусорные контейнеры никто не удосужился вывести даже в честь праздника. Кусты не подстрижены, деревья не побелены. Центральная улица вся в рытвинах и колдобинах. Словно здесь проводились танковые учения. Явно за порядком здесь никто не следит. Да и если бы в уверенном блоке, даже в самой захолустной деревеньке, творилось бы такое безобразие, не видать ему поста блоклайтера, как своих ушей. Мотоцикл, проскочив в центр поселка, опять углубился в частный сектор.
Наконец, егерь остановился напротив небольшого аккуратного дома, утопающего в гроздьях распустившейся черемухи. Вольф полной грудью вздохнул чудесный аромат весны. На мгновение у него даже голова закружилась. Настолько сильным и пахучим был запах распустившихся белоснежных кисточек. — Пойдем, Володька, — сказал старик, слезая с мотоцикла.
— Товарищ мой здесь живет, фронтовой.
Он толкнул калитку, пропуская Вольфа вперед.
— Федька! — неожиданно окликнул кто-то Степаныча. — Балашов! Жив еще, старая ты курилка!
— Да и ты, Николаич! — весело отозвался егерь, завидев сидящего на веранде старика. — Тоже небо коптишь. И помирать, гляжу, не собираешься.
— Обижаешь! — деланно огорчился незнакомый Вольфу старик.
— Я еще на твоих поминках спляшу.
Дождавшись, когда гости поднимутся по ступеням, дед с трудом поднялся, опираясь на палку.
— Ну, хватит зубоскалить. Милости просим в дом. Таисия уже все приготовила в лучшем виде.
Когда старики степенно расселись за накрытым столом, егерь представил Вольфу своему однополчанию. — Знакомься, Николаич, это Владимир. Тоже фронтовик. В Чечне воевал. Я его третьего дня недалеко от Кумовой заимки подобрал. Провалился бедолага в старую медвежью берлогу. Помнишь, лет 5 назад умники одни косолапому заснуть не дали. Шатун потом пацанов Мадвеевых подрал, вспомнил Николаевич.
Точно, обрадовался егерь. Так вот, он в ту берлогу и угодил. Да неудачно. Головой об корень.
2 дня лежал у меня словно покойник. А сейчас, кроме имени и того, что в Чечне воевал, ничего не помнит.
Да, тяжелый случай, — почесал затылки Николаевич. У моей заловки муж врач по ентой. После праздников попрошу, пусть Володьку посмотрит.
А чего? Документов с собой не было, полюбопытствовал старик.
А на кой в тайге паспорт? Неожиданно пришел на помощь Вольфу Степанович.
Но парень не наш, городской на вид. Я-то своих обормотов-охотников наперечет знаю. Поживет пока у меня, а после праздников пошлем запрос, а вось кто признает, не пропадет.
Ладно, хватит лясы точить. Легонько пристукнул ладонью по столу Николаевич. «Самогонка греется!»
«Ну так наливай!» — поддержал его егерь.
«За нашу победу грех не выпить!» Стариковский шнапс оказался на диво забористым,
даже крепче, чем у Степаныча.
После нескольких стопок в голове пса зашумело, и он поплыл. «А...» Разговор за столом тек тем временем своим чередом. Вольф старался не вмешиваться, все больше слушая и мотая на ус. — Ты вот что скажи, Федор? — ядовито спросил егерь Степаныч. — После очередной стопки шнапса думал ли ты тогда, в 43-м, сидя в раскисшей и промозглой грязи, что за такую жизнь воюем, что на пенсию, которое нам родное государство положило за все заслуги, не то что жить, а помереть по-людски невозможно.
Да, знал бы, где упасть, — невесело усмехнулся Степаныч. Соломки бы подстелил.
Били фрица, били, мечтая о счастливой жизни.
Не лучше ли было... Не смог удержаться подвыпивший Вольф, встревая в разговор. «Под немцами. Они люди серьезные. Вмиг бы порядок навели».
«Бригада фюрер. Звание в СССР, а также в псовых подразделениях в альтернативном мире Вольфа. Соответствовало званию генерал-майора в вермахте.
Гестапо. Государственная тайная полиция Рейха».